Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Владимир Путин сегодня в ходе традиционной прямой линии ответит на вопросы журналистов и российских граждан. В Конгрессе США состоялись слушания, посвященные информационной войне, которую Россия ведет в Западной Европе. Власти Хакасии призывают не митинговать жителей поселков, пострадавших от пожаров в минувшее воскресенье. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, сегодня проходит очередная, 13-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным, во время которой он ответит на вопросы журналистов и обычных россиян. Вопросы для президента России принимались 9 апреля. Кремль сообщил, что в этом году задать вопрос президенту можно не только по телефону, отправив СМС, но и при помощи новой интернет-платформы. Его можно было записать на видео и отправить модераторам. Традиционно в различных российских регионах, в этот раз и в аннексированном Крыму, власти организуют телемосты. Сообщается, что часть своего выступления Владимир Путин уделит вопросам развития Крыма, затронет непростую экономическую ситуацию, в которой оказалась Россия, а в связи с напряженной геополитической ситуацией ответит на вопросы об отношении России с США, Украиной, Китаем и Турцией. Политолог Андрей Пиантковский считает, что главным посылом выступления Путина станет его желание убедить россиян в том, что он по-прежнему контролирует ситуацию в стране. Своему же окружению, силовикам и олигархам, Путин хочет продемонстрировать особую мистическую связь с народом, которому импонирует его антизападная риторика и призывы сплотиться в трудные времена. Кроме того, публичное выступление проходит на фоне слухов о болезни Путина, и это обращение к нации – еще один шанс доказать свою дееспособность. О предполагаемых темах разговора Путина с народом Андрей Пиантковский рассказал моей коллеге Любови Чижовой.
Мы же помним его 10-дневное отсутствие. Я всегда крайне скептически относился к всяким конспирологическим теориям, там, о разных Путинах. Но вот Путин, который появился первый после перерыва 16 марта на встрече с киргизским президентом, и Путин 18 на Васильевском спуске, это было два совершенно разных человека. Или это достижение отечественной фармакологии и что-то другое. Но ясно, что Путин 16-го, он был явно нездоров. Нужно было его пиарщикам доказывать, что он настолько в форме, что там возил киргизского министра и так далее. Но даже дело не в слухах о его здоровье. Дело не в слухах, а в реальности серьезных конфликтов, разворачивающих на самых вершинах российской власти, что свидетельствует о том, что он не полностью контролирует идущий там процесс. Но прежде всего я имею в виду вот это перетягивание каната между ФСБ и Кадыровым относительно того, кого назначить убийцей Немцова. Во-первых, само по себе ситуация позорная для власти. Они, собственно, не скрывают, что Немцова убила власть, и просто обсуждают, кого назначить. Заместителя руководителя кадыровского отряда «Север» Дадаева или других более высоких чиновников. ФСБ хочет провести всю линию Кадырову. Кадыров сначала согласился вот на этот компромиссный вариант, что да, Дадаев по своей воле, а теперь уже Дадаев отказывается. Явная ситуация не контролируется первым лицом. А потом, меня удивляет, почему совершенно без внимания, в том числе и нашей с вами уважаемой радиостанции, прошло такое событие, как ночь длинных ножей в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Вы имеете в виду массовое сокращение в МЧС?
Да, это же десятки генералов. Слушайте, это то же самое, что Гитлер сделал в 1934 году со штурмовиками Рама. То есть, ну, может, в более вегетарианском варианте. Тогда их просто убили, несколько десятков руководителей этой организации, здесь их сняли. Но это же явно выражение Путиным недоверия к Шойгу, серьезничаю. Потому что МЧС – это личная армия Шойгу, которую он пестовал и создавал в течение там уже четверти века, которая в случае каких-то событий около дворцовых переворотов могла сыграть решающую роль. Понятно, что на вершине власти неспокойно, Путин не контролирует полностью ситуацию, и в этом и довольно естественно с его точки зрения, с его, а у него единственная философия этой по жизни власти, вот как бы через голову всех этих враждующих между собой и уже недостаточно лояльных ему на табле обратиться вот к возлюбленному народу, который его обожает, как бы, и продемонстрировать вот этой линии, ну, тем же, как людям, которые осмелятся бросать вызов. Ну, а простите, желание ФСБ в расследовании подняться до самого Кадырова, это вызов не только Кадырова, это вызов самому Путину.
Ну, то есть Кадыров... вы ожидаете каких-то публичных порок вот во время этой прямой линии?
Нет, это было бы слишком прямолинейно. Я ожидаю вот этой демонстрации с окружающим его силовикам, олигархам, бюрократам, угодно. Я обожаю своим народом. И любая попытка замахнуться на меня обречена на право. Другое дело, что, в принципе, по-моему, я не помню, как раньше это было осень, когда, в общем-то, это намечалось, и заранее, давно, где-то в районе весны, такая встреча, но сейчас она очень актуальна. Очень актуальна, чтобы вот развеять эти слухи, я говорю не только о слухах, о фактах, свидетельствует о том, что они полностью контролируют ситуацию наверху, и продемонстрировать всем, кто пытается ему перечить хотя бы в каких-то вопросах, что вот у меня особая мистическая связь с народом, как еще любил говорить Павловский, который теперь забыл, как будто, что он был основным идеологом в создании этого режима, и сейчас изображает из себя позиционера. Вот, в том же, вот эту мистическую связь с народом, обеспечивающую, гарантирующую власть, он убивает продемонстрировать.
Ну вот организаторы пишут, что на прямой линии будет уделено время вопросам развития Крыма, но, видимо, в преддверии открытия туристического сезона будет Путин как-то его рекламировать. Пишут, что Путин уделит внимание непростой экономической ситуации, в которой оказалась Россия, и отчитается о мерах по борьбе с кризисом. Понятно, что это все будут только слова. Понятно, что, мягко говоря, он будет лукавить, ну, а грубо говоря, врать. Он выступает по телевидению, его смотрят люди. Они ему верят в это время?
Ну вот, не случайно же перед экономической ситуацией прозвучало слово «Крым». Это будет балансироваться как раз. Да, у нас трудности. Но трудности у нас почему? А, потому что Запад нас наказывает за нашу патриотическую позицию, за воссоединение, за возвращение Крыма в родную гавань. И Б, потому что какие-то средства это требуют и так далее. Так что апеллировать к патриотическим чувствам, которые, ну вот как вся наша власть последние столетия как раз занимается этим, что вот мы должны сплотиться, чем-то пожертвовать ради светлого будущего. Раньше светлым будущим был коммунизм, а теперь этим светлым будущим будет непрерывающийся русский мир.
Андрей Андреевич, как вы, в принципе, относитесь вот к этим самым прямым линиям, таким сеансам общения Путина с народом? Смотрите ли вы их и ожидаете ли вот именно от этой прямой линии чего-то особенного, каких-то громких заявлений, или вот, собственно, все предсказуемо?
Нет, я не ожидаю, мы как раз с вами обсудили, что как раз стилистика будет не в каких-то громких сенсациях, а вот в такой демонстрации непрерывной любви. И сенсации не нужны, и сенсации всегда говорят о какой-то дестабилизации, драматизме. А все замечательно, сплачиваемся вокруг великого вождя. Все это уже тысячу раз было обыграно. Ну, вы знаете, смотрю, ну, потому что всегда мне звонят коллеги и спрашивают, задают сильные вопросы о том, что произошло на этой линии. Так что эта часть смотрю, только как часть моей работы.
С политологом Андреем Пиантковским побеседовала моя коллега Любовь Чижова. В эти минуты проходит так называемая прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России уже начал свое выступление. Он в данный момент рассказывает про экономические успехи России в прошлом году, о росте ВВП, о рекордных объемах добычи нефти и рекордном урожае зерновых. А внешнеполитические темы Владимира Путина мой коллега Андрей Шароградский обсудил с независимым экспертом Юрием Федоровым.
Совсем недавно был показан документальный фильм о том, как захватывался Крым, и многие сошлись во мнении, что во многом этот фильм был внешний месседж Путина. Он говорил о том, что был готов применить ядерное оружие. В ходе предстоящей вот этой прямой линии ожидаете ли вы от него каких-то внешнеполитических заявлений, какой-то попытки привлечь внимание к тому, что он говорит, я имею в виду, именно за пределами России?
Я думаю, что Путин просто не сможет не сказать что-нибудь по внешнеполитической проблематике. Ведь если лидер страны, которая находится в сложном международном положении, просто промолчит относительно этого положения, то это будет означать, что ему просто нечего сказать. А если нечего сказать, значит, он понимает, что внешняя политика зашла в тупик, но выхода из этого тупика он не видит. Поэтому, с моей точки зрения, Путин, конечно, что-нибудь скажет, но вопрос ведь в том, что именно. Вот вы упомянули фильм вот этот самый по поводу аннексии Крыма. Там действительно ключевой момент этого фильма – это признание того, что он был готов применить ядерное оружие. Правда, сделано это было в более-менее обтекаемой форме, но месседж был абсолютно понятен. Так вот, это, с моей точки зрения, была последняя и, может быть, самая грубая ошибка, внешнеполитическая и вообще политическая ошибка президента Путина, потому что угроза, ядерная угроза в адрес Запада – это та угроза, которую Запад просто так проигнорировать не может. Он будет принимать очень жесткие меры, направленные на то, чтобы эту угрозу нейтрализовать и не допустить. Это ведь не вопрос о том, кому принадлежит Крым или кому принадлежит Донбасс, каков статус Донбасса. Это угроза, затрагивающая жизненные, действительно, это уже не фигура речи, жизненные интересы европейцев и в какой-то мере американцев. Ответ будет неизбежен.
Ну, многократно уже говорилось о том, что Владимир Путин может позволить себе говорить неправду. Многие говорят о том, что очень трудно просчитать его логику, и это вот как раз та его черта, которая очень сильно усложняет взаимоотношения с нынешним кремлевским режимом для западных стран, которые привыкли действовать более или менее рационально. При таком отношении к словам Владимира Путина воспринимают ли его всерьез тогда?
Ну, я думаю, что да, его воспринимают всерьез. Я имею в виду западный политический истеблишмент. Его воспринимают всерьез просто потому, что то, что он совершил в течение вот прошлого года и сегодня, в этом году, это не просто слова, это действия. Вопрос в том, как эти действия оценивать. Вот тут действительно на Западе есть разные точки зрения. Одни видят в этом реализацию, и я думаю, это справедливая, правильная точка зрения, видят в этом реализацию определенной внешнеполитической концепции, направленной на, ну, по сути дела, восстановление Советской империи в каком-то современном виде и установление зоны влияния, исключительного влияния или просто влияния в Центрально-Восточной Европе. А другие видят в этом некое, так сказать, вот случайное нагромождение каких-то внешнеполитических ходов, которое вызвано стечением тех или иных обстоятельств. Но в любом случае, когда лидер ядерной державы, имеющий второй по величине ядерный потенциал в мире, грозит применить этот ядерный потенциал, и ведь, понимаете, тут ведь дело не только в самом Путине. В последнее время мы видим целый ряд сигналов, которые идут из Кремля, идут из Москвы, суть которых заключается в том, что лучше бы вы, то есть Запад, с нами договорились, признали бы наши права на территории бывшего Советского Союза или там в ближайшем, так сказать, дальнем зарубежье, в Центрально-Восточной Европе. А если вы это не сделаете, ну тогда будьте готовы уже к ядерной конфронтации. Об этом, например, говорили целый ряд высокопоставленных отставных российских разведчиков, которые встречались с американскими коллегами в рамках так называемой группы «Эльба». Об этом, судя по тому, что можно прочитать в СМИ, говорят приближенные к Кремлю политологи во время встреч со своими западными коллегами и, пожалуй, прежде всего, американскими. То есть Кремль вот последний месяц-полтора, как я думаю, Кремль посылает вот такого рода сигналы, и это далеко не случайно, это отражение того тупика, я бы сказал, в котором оказалась российская внешняя политика. И вот выход из этого тупика пытаются найти, запугивая Запад. И не угроза, если не ядерной войны, то, по крайней мере, жесткой ядерной такой конфронтации, балансирования на грани войны и так далее. Вот, как мне кажется, в этом логика нынешнего этапа российской политики, которая, конечно, связана в известной мере с личностью Путина.
Ну, а как вы считаете, Запад сейчас в состоянии что-то противопоставить вот такой тактике?
Запад как раз находится в стадии формулирования ответа. Вот эта тактика для Запада была все-таки не совсем ожидаема, или совсем неожидаема, может быть, даже. Потому что, видите, западные политики, аналитики и вообще люди, причастные к формулированию внешнеполитической стратегии, они исходили из собственных представлений, они как бы проецировали свои собственные мотивы, свою собственную логику действий на российское руководство. И тогда получалось, что с точки зрения вот этой логики, присущей западному мышлению, Москва ведет себя нерационально. Вот это создавало серьезные трудности для формулирования западного ответа. Сегодня, как мне кажется, на Западе осознают и осознают все больше, все четче и четче, понимают логику поведения Москвы. А эта логика, как мне кажется, она как раз связана с тем, что Россия и российский политический истеблишмент, он взял курс на то, чтобы, догнетая эскалацию, добиваться своих целей. Но это очень опасный курс, и на Западе это начинают понимать.
Давайте вернемся к тому, что Владимир Путин будет выступать именно на прямой линии. Это такое общение с народом. Ну, много говорится о том, что оно, судя по всему, срежиссировано. Вопросы готовятся заранее. И люди, которые участвуют в этой прямой линии, тоже подготовлены. Я понимаю, что я задаю вопрос, прошу вас сделать предположение. Вот в ходе вот этой пресс-конференции, как вы думаете, в какой момент возникнет вот эта самая внешнеполитическая тема? Будет ли такой вопрос задан по телефону или прислан? Или, может быть, во время общения с Крымом, как говорят, предполагается и такое прямое включение, вот Путин заговорит о внешнеполитических проблемах?
Вы знаете, это очень интересный вопрос на самом деле, потому что процедура этих пресс-конференций, если я правильно помню, заключается в том, что Путин сначала произносит некие вступительные слова или вступительные замечания. И вот если он затронет внешнеполитическую проблематику именно во вступительном слове, это значит, что эта проблематика рассматривается Кремлем как очень важная, потому что именно во вступительном слове обозначаются самые приоритетные проблемы. Так, ну так, в общем, строится любое нормальное выступление. Вполне возможно, что кто-нибудь из ведущих российских комментаторов, журналистов, задаст вопрос о том, а как, собственно, строится вот наша внешняя политика и так далее. Тем более, вот обратите еще внимание, эта пресс-конференция или прямая линия будет через год после знаменитого выступления Путина в прошлом году, когда он объявил о проекте «Новороссия». Вот, собственно, год назад, по-моему, это было 17 апреля прошлого года, Путин упомянул вот этот термин «Новороссия» и дал понять, что задача Москвы состоит в том, чтобы вот создать это новое, так сказать, квази-государство под российским протекторатом. Из этого ничего не получилось. Вот я не исключаю, что какой-нибудь журналист спросит, ну а как вот вы оцениваете, господин президент, прошедший год с точки зрения внешней политики и так далее. Это естественный вопрос. Было бы странно, если бы его не задали. Но, повторяю, вот интересно другое. Будет ли Путин сам говорить об этом во вступительном слове, или он изложит свою точку зрения, свое видение внешнеполитической проблематики где-то в ответах на вопрос из зала?
Вы говорили, если я вас правильно понял, о том, что сейчас внешняя политика России в тупике, и, видимо, в Кремле это понимают, хотя понятно, что сменить риторику очень сложно. И все-таки ожидаете ли вы какого-то сюрприза от прямой линии, может быть, вдруг неожиданно мягкого заявления Владимира Путина по поводу ситуации, некого отыгрывания назад ради того, чтобы все-таки как-то смягчить отношения с западными странами?
Ну, вот это вот самый интересный вопрос. Честно говоря, думаю, что первая проблема, по которой возможны какие-то стилистические новации, ну а стилистические новации в такого рода заявлениях, в такого рода выступлениях, они имеют большое значение. Значит, первая проблема – это вопрос о статусе Донецкой и Луганской народных республик. Вот проблема заключается в том, как они будут названы. Вот их можно назвать по-разному. Можно сказать, вот Донецкая Народная Республика. Можно сказать, территория, которая находится под контролем оппозиционных Киеву сил. можно назвать это частью Новороссии, частью будущей Новороссии. Вот вопрос о том, как именно будут названы эти образования сепаратистские, он покажет, действительно ли Путин не заинтересован в том, чтобы нагнетать кризис на Украине, и одновременно заинтересован в том, чтобы найти какое-то компромиссное решение. Другой вопрос, опять-таки, связан с ядерной проблематикой. Упомянет ли он о том, что в свое время был готов применить ядерное оружие или там поднять ядерные силы, поставить их в состояние полной боевой готовности? Как он вообще будет говорить о военной стороне дела? Ведь месяц назад прошли крупнейшие учения российских вооруженных сил. Упомянет он об этом или нет? Вот такие нюансы, они могут сказать о многом. Но тут пока предсказывать что-либо очень рано. Но я думаю, что вот на эти вещи стоит обращать внимание. Честно говоря, я не жду каких-нибудь серьезных изменений во внешнеполитической риторике в целом. То есть я не жду, чтобы Путин высказался или сказал, намекнул, скажем, на то, что он готов изменить принципиально внешнюю политику, искать какой-то консенсус с Западом, искать какой-то компромисс с Западом. Вот этого я не жду. Я думаю, что единственные инновации могут быть вот такие вот нюансировка языка, я бы сказал, которая используется при характеристике современной внешнеполитической ситуации.
Это было мнение независимого эксперта Юрия Федорова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Тем временем жители Сочи, выселенные из своих домов в связи с олимпийским строительством, также пишут обращение Владимиру Путину. Они ждут, что президент поможет им, наконец, въехать в специально построенные для олимпийских переселенцев дома, ведь в городе они до сих пор не сданы в эксплуатацию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Олимпиада пришла, я не ждал ее. Вот.
Олимпийский беженец или олимпийский переселенец называют в Сочи таких, как Андрей Арнаутов. Дом, где он жил до игр, в самом центре города. Снесли для строительства дороги.
Всю, весь дом снесли, а просто мою крышу оставили, мою халупу. Вот так вот. Там очень было очень тяжело. Без воды, без всего. У меня дочь ходила на соседнюю улицу за водой с этими 5-литровыми канистрами. Потому что воды нету. А ночью нам подключали вот эти рабочие, им жалко нас было. Они работали, они строили все, понимаете, дорогу эту строили.
Перед прямой линией с президентом почти все, кто пострадал от игр, занимаются одним и тем же. Пишут обращение к Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович, у меня конфисковали для нужд Олимпиады квартиру и выделили средства. На эти средства, по совету олимпийских риэлторов, которые расселяли наш дом, я приобрел квартиру. Она была здесь, вот дом стоял. Его снесли. Проживаю с дочерью, с малолетней. И администрация подала на меня в суд, и суд присудил выселить меня с маневренного фонда. Сейчас я остаюсь на улице, так как не имею больше жилья. У меня есть несовершеннолетняя дочь, я не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста.
Квартира Андрея из городского маневренного фонда. Без горячей воды, лифта и газа он живет уже 3 года. Взамен снесенного дома Олимпийский комитет предложил ему квартиру в строящемся. Но его тоже снесли, объяснив это тем, что застройщик неправильно оформил документы. А сейчас, согласно очередному судебному решению, Андрею с дочерью и вовсе придется идти на улицу. Это при том, что за бюджетные деньги в Сочи строились целые городки для таких, как Андрей. Некоторые из них сдали еще в 2012 году.
Поселок для олимпийских переселенцев напоминает декорации для фильма ужасов. Здесь все поросло травой, людей нет, дома стоят разграбленные и заброшенные. Это парадоксально. В период Олимпиады сотни людей остались без крыши над головой, а в то же время здесь простаивает целый коттеджный поселок.
Такого жилья здесь 1000 квадратных метров. Алгоритм простой. Как только заканчивают работать строители, а дома здесь сдаются с полной отделкой, начинают работать мародеры. Правда, правоохранительные органы боятся не грабителей, а журналистов. Сочинский блогер Александр Валов отправился в этот поселок снимать фоторепортаж. Через час его задержали сотрудники ФСБ.
Охрана Министерства транспорта, видимо, вызвала сотрудников ФСБ. И когда я уже залез на соседнюю высотку, чтобы сфотографировать общий вид, они подъехали. Ехали, меня ждали у выхода, и когда я вышел, они меня задержали. и отвезли в пункт, пограничный какой-то пункт ФСБ.
Этот коттеджный поселок находится рядом со станцией «Веселая». Здесь в одном из заброшенных зданий живет еще одна семья олимпийских беженцев, семья Савельевых. По их дому, как и по дому Андрея, прошла трасса, и все они остались на улице. И так же, как Андрей, надеются они только на прямую линию.
Владимир Ильич, обратите на нашу семью внимание, оставьте за нами этот домик. Ну, пожалуйста, умоляю.
Наталья Савельева проводит для нашей съемочной группы небольшую экскурсию по окрестностям. Заброшенных домов здесь больше, чем жилых.
Но это было уже давно сдано, но сейчас как бы стоит пустое. Это было для волонтеров. Вот эти вот белые дома, вот эти вот высотки, сейчас они все стоят пустые как бы. Были для волонтеров, для переселенцев, и сейчас они пустуют, никому они не нужны. А вот там? И вот эти дома тоже. Вот рядом стоят напротив дома, которые тоже стоят высотки, и еще не доделанные, но стоит вывеска, что это для переселенцев Олимпиады 2014. Ну, то есть они еще даже не сданы в эксплуатацию на сегодняшний день.
Вас, да?
Но вроде бы, да, для таких вот переселенцев, малоимущих, ну, вроде бы. И стоят пустые, пока еще не доделаны. Напротив, вон чуть дальше, вон там тоже есть дома. Это с другой стороны улица Урожайная. Вон там тоже они уже практически доделаны. И тоже очень, ну, как бы много квартир. Но мы так думаем, что они будут все-таки продаваться, а не раздаваться. Как бы очень много жилья, но никому оно не дается.
Ко всем местным чиновникам Наталья с Людмилой обращались по несколько раз. Последние месяцы в суд их семье приходится ходить почти каждую неделю. Из пустовавшего ранее коттеджа Савельевых непременно хотят выселить.
Вообще нам негде жить, если еще с этого домика нас выселят. Там рядом мусорка есть, мы там обоснуемся и будем жить там. Там рядом есть мусорка, вот с нашим домом, в котором мы проживаем. Другого варианта у нас нет, просто нет.
Дублер курортного проспекта, развязки трассы – это то, чего Сочи действительно не хватало. А вот с такой, казалось бы, простой задачей – заселить, по сути, бездомных людей в построенные для них дома – справиться может только Путин. По крайней мере, так считают сами переселенцы. Илья Кизиров, Радио Свобода, Сочи.
Тем временем Владимир Путин в ходе прямой линии уже начал отвечать на вопросы, присланные российскими гражданами, и на вопросы гостей в студии. Сообщается, что всего поступило около 2 миллионов вопросов и обращений в ходе на эту прямую линию. Ну а вот как прохожие на московских улицах ответили на вопрос нашего корреспондента Анастасии Голубевой, о чем вы хотели бы спросить Владимира Путина.
Меня волнует, например, реформа здравоохранения. Вчера был в поликлинике, там как-то все по-новому. Вот недавно стало новый порядок приема специалистов, и всем не нравится.
Я живу в деревне Путилково, недалеко от МКАДа, буквально 300 метров. Но у нас нету ни одной нормальной маршрутки или автобуса. Подскажите, пожалуйста, когда будет транспорт в нашей деревне? Спасибо.
Вы думаете, ваше обращение что-нибудь изменит?
Возможно, да. Почему бы нет?
Спросить. Во-первых, довольна тем, что есть. И пожелать, чтобы у нас также было все прекрасно. Даже не все вопросы решены, мне кажется.
Все под Богом ходим. А если что случится, есть ли во власти силы, которые продолжат эту политику?
Я бы спросила Владимира Владимировича, как, по его мнению, он считает, когда в России закончится уже вот эта тяжелая экономическая ситуация, связанная с санкциями. Ну, вообще-то у меня вопросов к нему больше нет. Наш президент, как лидер нашего государства, как руководитель, и весьма неплохой, думаю, должен знать, что думает народ, чем живет. Я думаю, в какой-то степени это повлияет на дальнейшие какие-то решения политические и экономические в стране.
И живем радостно, все хорошо.
Вопросов очень много, мы каждый день это обсуждаем, на самом деле. Один или два вопроса так или иначе связаны с какой-то острой темой. Они могут на какие-то подвижки натолкнуть команду для того, чтобы были какие-то сделаны изменения или какое-то более внимательное отношение было определено.
Что у нас президент думает о качестве защиты труда? Ну, то есть то, что многие люди работают без защиты, то, что их могут в любой момент сократить, вот это вопрос социальной справедливости. Особенно в городах и моноградах. Ну, конечно, он же слышит и постепенно он узнает об этой проблеме, сможет на нее повлиять.
Зачем он полез на Донбасс? Неужели Крыму мало было? По-моему, вполне достаточно. Наверное, главный вопрос.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, о чем вы хотели бы спросить Владимира Путина. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева. Ну а в то же время в Москве, в офисе, созданной Михаилом Ходорковским организацией «Открытая Россия», сейчас проходит обыск. Как написала в Facebook пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа Кюли Писпанин, пришедшие в офис 7 сотрудников правоохранительных органов ищут агитационные материалы, транспаранты, листовки к митингу 19 апреля. Намеченная на эту дату акция оппозиции, которой власти Москвы не разрешили, «Открытая Россия» участвовать не собиралась, подчеркнула Писпанин. Вот что она рассказала моей коллеге Наталье Джанпаладовой.
Пришел центр «Э», проводит обыск на основании... Сейчас, секунду, я сейчас найду. Не владею этим волипюком. На основании распоряжения 3/4-2Р от первого заместителя начальника ГУП МВД России генерал-майора полиции Морозова он постановил провести обыск на основании поступивших сведений о подготовке и изготовлении «Открытой России» агитматериалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Для распространения этих материалов 19 апреля 2015 года на митинге оппозиции. А в этом митинге мы не собирались участвовать, и, естественно, соответственно, никаких материалов мы не готовили. Б. Этот митинг, как мы уже знаем, не состоится и был отменен самой оппозиции. Следующий вопрос. У нас действительно были подготовлены агитационные материалы, но к мирному маршу «Весна» в Марьино, кстати, санкционировано, эти агитационные материалы были абсолютно антивоенного характера, то есть миру мир, нет войне и так далее. Каким образом центр «Э» заподозрил здесь экстремизм? Я понимаю, конечно, что это совершенно идет вразрез с политикой Владимира Владимировича Путина, который развязывает войну в соседнем государстве. Видимо, призывать к миру в нашей стране – это уже опасное преступное деяние.
Обыски еще проходят? Да. Они что-то изымают?
Они еще у нас, обыски еще проходят. Изымают ли они что-то, я не знаю, потому как меня там нет, звонить я туда пока не могу.
А вы видите какую-то параллель с тем, что вот к вам пришли именно сегодня, в день, когда Владимир Путин напрямую...
Может, Владимиру Владимировичу хотели сделать приятное? Не знаю. Я не умею гадать на кофейной гуще, но, конечно, это... Мы посидели, готовились к тому, чтобы смотреть внимательно прямую речь Владимира Путина, следить за очередными его обещаниями, за тем, как он вешает лапшу на уши людям. Обычная работа, обычная редакция.
Рассказала пресс-секретарь Михаила Ходорковского Кюли Писпанин. Сейчас в офисе организации «Открытая Россия» проходит обыск. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Националисты подали в мэрию Москвы уведомление о демонстрации 1 мая, сообщил Интерфаксу лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин. По его словам, организаторы рассматривают два разных формата проведения акции на северо-западе Москвы с численностью от 2 до 3 тысяч человек. За последние сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае удвоилась. По данным на утро четверга, огонь охватил 104 тысячи гектаров, сообщается на сайте Государственной лесной службы. Леса горят в 22 районах края. В Подмосковье найдено тело убитого режиссера документалиста Тамары Якжиной, пропавшей в конце марта. По подозрению в убийстве задержаны 3 человека. По данным Следственного комитета России, Якжина была убита 12 марта. Конституционный суд Украины начал рассматривать на соответствие Конституции ряд положений закона о люстрации. Закон об очищении власти вступил в силу 16 октября 2014 года. В Киеве убит бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Олег Калашников. Информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Западные санкции в отношении России могут быть отменены только в том случае, если Москва выполнит подписанное в Минске соглашение о прекращении огня и будет уважать суверенитет Украины. Такое заявление содержится в совместном коммюнике, принятом в среду министрами иностранных дел стран Большой Семерки на встрече в Любике. И о валюте. Доллар сегодня стоит 50 рублей 50 копеек, евро 53 рубля 65 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». В среду в Международном комитете Палаты представителей Конгресса США состоялись слушания, посвященные информационной войне, которую Россию ведет в Западной Европе и странах ближнего зарубежья или прифронтовых государствах, как их вполне открыто с недавних пор называют в Вашингтоне, рассказывает Евгений Аронов.
В день слушаний и главный спонсор, председатель Международного комитета Нижней палаты республиканец Эд Ройс, опубликовал статью об информационной войне России в газете Wall Street Journal. Когда престижное американское издание предоставляет свою площадку политику, то вопрос, который ставит автор, приобретает в глазах общественности ничуть не меньший резонанс, чем тематические слушания в главном законодательном органе страны.
I had an opportunity in the early 1980s.
В начале 80-х годов я был в Восточной Германии и ознакомился с тем, как работает советская пропаганда, начал свое вступительное слово конгрессмен Ройс. С тех пор она стала намного эффективнее. В нее вовлечены тысячи профессионалов, троллей, конспирологов. Российская пропаганда вездесущая, она охватывает интернет, радио и телеэфир, печатные органы. И, может быть, представляет собой опасность более страшную, чем вооруженные силы России, поскольку артиллерия НАТО не в состоянии остановить наступление дезинформации и лжи на демократические институты союзных Америки стран и на ее собственные национальные интересы в Европе. Мир захлестнула волна псевдодоказательств ответственности ЦРУ за теракт 11 сентября, за сбитие малазийского Боинга над Украиной, за Киевский Майдан, а также лживых сюжетов о дискриминации русских в бывших советских республиках и о том, что западная демократия коррумпирована и нравственно несостоятельна, что интеграционные процессы в Европе принесли ее населению одни лишь несчастья. Что пугает меня в путинской информационной войне? То, что Америка имеет обязательства в области обороны перед 27 странами НАТО, часть которых попала в прицел кремлевских пропагандистов. Мы должны дать им отпор, если не хотим, чтобы наши союзники, подобно Украине, подверглись дестабилизации, чреватой риском вооруженных конфликтов.
To destabilize NATO members, and it could impact our security commitments.
Европа с момента окончания Холодной войны утратила свой приоритетный статус в информационной политике США, и конгрессмен Ройс намерен внести в Международный комитет законопроект о реформировании всей системы американского иновещания с тем, чтобы оно могло эффективнее противодействовать кремлевской пропаганде и на европейском континенте, и в мировом масштабе. Участвовавший в слушаниях эксперт Питер Померанцев говорил о том, что Россия использует глобализацию не как инструмент налаживания взаимовыгодных обменов, а как средство, облегчающее ей внедрение в западные институты с целью их деморализации. В начале путинского правления Москва решила нивелировать преимущества Запада в области военного строительства и государственного управления, используя против него его сильные стороны – гражданские и экономические свободы, чтобы разложить средства информации западных стран и сделать их экономику зависимой от российских энергоресурсов. Кремль, подчеркивал Померанцев, не столько ведет информационную войну, сколько воюет против информации, против самой возможности рационального анализа и цивилизованной дискуссии. Так, до 43% немцев, согласно опросам, не верят сегодня вообще никакой информации об Украине. В схожем ключе высказалась приглашенная на слушание Лиз Валь, американка, уволившаяся в прошлом году с Russia Today в знак протеста против кремлевской политики в отношении Украины. Арте, по словам Валь, строит свою работу на сочетании изощренных видеотехнологий с пещерным содержанием. И современно выглядящая картинка вводит в заблуждение часть западной аудитории телеканала насчет контента его вещания. Другая часть молодежи ценит сбалансированное освещение в СМИ сложных событий, и в тумане гибридной войны, сгустившемся над Крымом и полями сражений на востоке Украины, РТ теоретически может смотреться как альтернативный источник информации. Впрочем, отметила Лиз Валь, немалый сегмент аудитории канала образуют просто люди, зараженные параноидальным скепсисом, патологическим недоверием к истеблишменту, конспирологическим сознанием. РТ создает из зрителей маргиналов целое интернет-сообщество, дает им трибуну для общения и распространения своих взглядов. Они даже начинают где-то чувствовать себя мейнстримом, влияющим на общественные дискуссии. Со спонсором слушания в Международном комитете Палаты представителей вместе с республиканцем Эдом Ройсом был демократ Элиот Энгел. Кампания дезориентации, развернутая Кремлем, не есть просто пристрастное изложение фактов, искаженное или извращенное толкование событий. Это превращение информации в настоящее оружие большой смертоносной силы. Эта кампания хорошо финансируется. Она интегрирована с поддержкой определенных политических партий в Европе, созданием прокремлевских НКО, спонсированием псевдонаучных изысканий, выгодных путинскому режиму, направленных на подрыв демократических институтов и образований, всего послевоенного мирового порядка. Меня лично больше всего тревожит вторжение российского телевидения в информационное поле прифронтовых государств от Балтии до Средней Азии. И это требует от нас принятия энергичных контрмер. сказал конгрессмен Элиот Энгел, соспонсор слушания в Международном комитете Палаты представителей, посвященных информационному оружию России. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российской проблематике. Власти Хакасии призывают не митинговать жителей поселков, пострадавших от пожаров в минувшее воскресенье, и вводят сухой закон. Жертвами трагедии стали 23 человека. Только в одном поселке Шира сгорели сотни домов. О ситуации в регионе рассказывает Василиса Лукашевич.
Воскресенье, 12 апреля, вечер. В Шира догорают улицы. Спасти более чем 300 домов не удалось. Пожарные поливают тлеющие угли, чтобы ветер не уносил их в степи. Бригады работают уже 12 часов. Единственная передышка – визит в Дом культуры, чтобы закапать обожженные глаза. Здесь организован пункт скорой помощи. И сюда же всю ночь идут погорельцы, которым идти больше некуда. С этого дня у них одна история на всех.
Все дошло. Только успели убежать. Документы только, и то не все.
Тушил пожары, выгонял машины, у кого что оставалось целое. Выгоняли машины, разбивали стекла, там, вытаскивали, что могли. Помогал своим, свои вытащил, что смог, и остальным помогал.
Утро 13 апреля. Становятся понятны масштабы трагедии. В Хакасии сгорело около 1500 домов. Без жилья 5000 человек, из них 1000 – дети. Люди начинают приходить к своим жилищам, где еще вчера отмечали Пасху.
Вот иду, я смотрю, говорю, вот, и не узнаешь, прямо вот тут где-то по той улице. Три дома сгорело.
Те соседи загорелись, углярка загорелась, ветер оттуда, ураган. Не ветер, а ураган. Страшенный ураган, и все, и мы побежали отсюда. Это все сгорело вообще. Я остался в трико, это уже зятевские штаны и куртка зятевская. И вот в этих шлепках. Все, больше вообще ничего нет, даже футболки нет.
По сравнению, да, с Украиной намного страшнее. Снаряд один дом. От снаряда можно спрятаться, а от пожара нельзя было никуда убежать. Мы когда с мужем уезжали на УАЗике, летел шифер и прям в стекла, и было очень страшно, очень жутко.
Да, это кусочек от ноутбука. От одного из двух кусочков.
Это он в доме был, то есть
так летело? Да, это в доме. Получается, у нас вот здесь... Вот новая пристройка была по фундаменту. И вот дом. А здесь уже были там стайки, там баня догорает.
Жители говорят, огонь спустился по траве утром с холма, где находится свалка. Сперва пламя охватило часть домов за железной дорогой. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. И через пару часов огонь без труда перекинулся через пути и начал уничтожать остальные улицы. Отключили электроэнергию. У людей не работали насосы, а значит, не было воды. В 3 часа дня приехал пожарный поезд. Но этого было явно недостаточно.
Моя задача была потушить склады полностью и в это же время оказывать помощь для тушения горящих домов.
Факт в том, что на пике ситуации пожарным было не до домов. Проливали нефтебазу, чтобы огонь туда не добрался. Лили воду на железнодорожное полотно, чтобы пламя не пошло по шпалам и не уничтожило пути. Огня было много, спасателей было мало.
Мы с, почти с 9 или с 11 часов утра и до 3, да, в 3 часа ни одной машины не было. Ребята... Клянусь боженькой, ни одной машины не было, клянусь.
Светлана Кульбак потеряла все вещи и любимую собаку. Успела вывести из дома 98-летнюю маму. Эта женщина прошла Великую Отечественную войну и такой картины, как в Хакасии, говорит, не видела. А вот военные ищут останки другой жительницы и ее парализованной матери, которым спастись не удалось. Температура огня при пожаре достигала 1000 градусов. От человека остается уголек. Потребуется процедура ДНК для опознания. Жительница Тамара Третьяк говорит, это была не улица, а огненный коридор.
Давай пробираться по огненному коридору. И в это время... Еще порыв ветра, и то есть пламя с одного из домов, даже с ног, вот непосредственно меня сбило с ног. Я упала вместе с сумкой, и когда я подскочила, что сообразила, что нельзя лежать, у меня сумка вся расплавилась, и все, что там было, и документы, все это так и осталось на земле.
Я прошу вас, митингов не проводим, живем дружно.
13 апреля, 6 вечера. Глава Хакасии Виктор Зимин ведет диалог с погорельцами. Все желающие не помещаются в зале. Стоит запах гари. Нервы выдерживают не у всех.
Я погорела 5 лет назад. Мы давали перебежку. Я его ловила. И я дом стоит, горел. Я устала. Я устала.
Меньше чем через час Зимин уезжает на встречу с федеральным министром. На вопрос новостей ТВК о виновных трагедии отвечает так.
Я не Берия, я губернатор. Конечно, у меня тоже есть свои претензии, но работает следственный орган, да? Ну так принято. Отработает следственный орган, отработает решение, примет суд, потом примет решение. Мое дело сейчас не об этом думать. Естественно, и об этом тоже специалисты работают. Я создал свою комиссию по расследованию. Мне она важнее, важна для того, чтобы как раз принять те решения, чтобы такое... такие события или предотвращать, или минимизировать.
Вечер 13 апреля. Дома все еще тлеют. Пожарные работают вторые сутки. А люди начинают приходить в себя после первого шока и ищут ответы. Начиная от того, где взять еду, и заканчивая тем, кто ответит за эту трагедию.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Хакасии Василиса Лукашевич. И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень. Новости культуры». Депутаты ряда муниципальных образований Москвы проводят кампанию под девизом «Приютите князя Владимира». По их мнению, возведение памятника равноапостольному князю на Воробьевых горах нанесет этой заповедной территории, имеющей к тому же статус объекта культурно-исторического наследия, непоправимый ущерб. Поэтому монумент должен быть установлен в другом месте. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвель.
Памятник крестившему Русь князю Владимиру планируют установить на смотровой площадке Воробьевых гор. Предполагается гигантское сооружение. Мало того, что скульптура работы Салавата Щербакова будет высотой в 24 метра, так к этому надо еще добавить постамент и лестничные марши. И вот что сообщает депутат Гагаринского района Москвы Елена Русакова.
При развитии этого проекта памятника одно из серьезных нарушений, которое было допущено, это не проведен открытый конкурс, положенный по закону. Конкурс на проект и конкурс на подбор места. Вон Гордума должна была провести этот конкурс, и она этого не сделала. Но градостроительное законодательство предполагает право и граждан, и органов местного представительства участвовать в такой процедуре. Явочным порядком жители и депутаты хотят воспользоваться этим правом. Это обращение о том, что предложенное место категорически недопустимо с точки зрения закона и с точки зрения безопасности. Помимо того, что это место имеет тройной охранный статус, и там запрещены любые строительные работы, это неустойчивый оползневой склон, муниципальные депутаты, инициативная группа муниципальных депутатов обращается ко всему депутатскому корпусу Москвы с призывом предложить альтернативное, адекватное место для этого монумента. Предполагалось, что если все округа, все муниципальные округа скажут, что у нас адекватного места нет, ну, значит, вообще-то для такого нового памятника сейчас не время. Я напомню, что монумент святому Владимиру уже существует в Москве на территории Данилова монастыря. И, кроме того, юбилейные мероприятия включают закладку храма, посвященного этому святому. Но, тем не менее, инициатива по строительству нового монумента имеет право на существование, если она будет поддержана населением. И вот уже есть отзывы на эту инициативу. В частности, депутат Михаил Меньшиков из района Дорогомилова сообщает, что они имеют хорошее предложение. Тоже высокий берег Москвы-реки. Прекрасное видовое место, где ликвидируется промзона, промышленное предприятие. И жители на этом месте хотят видеть народный парк, в котором памятник вполне уместен, ничему не мешает. Более того, это место станет востребованной достопримечательностью и популярным местом отдыха и посещений. Похожие отклики были из самых разных районов, и окраинных районов Москвы, которые лишены достопримечательных мест. И почему, собственно, у нас все должно возникать в центре, а Москва-то у нас велика, и везде живут люди. В общем, можно ожидать, что таких отзывов будет немало.
А вот каковы резоны депутата района Раменки Марины Ивлеевой.
Для меня, как сотрудница и выпускница Московского университета, наиболее таким существенным является, что этот памятник хотят установить на площадке смотровой Воробьевых гор, которая входит в состав другого памятника культуры регионального значения. Это парк МГУ на Воробьевых горах. Это памятник культуры, садово-паркового искусства памятник с установленным постановлением правительства Москвы границами. Это часть территории, которая создавалась вместе с главным зданием Московского университета в 50-е годы, является его неотъемлемой фактически частью. Но так сложилось, что в реестре памятников культуры это отдельный памятник. И, естественно, установка на нем монумента историческому деятелю совершенно другой эпохи, другого ценностного характера. Это нарушение законодательства о чем? Об объектах культурного наследия. Под памятником еще одна охранная зона. Это наш знаменитый заказник Воробьевы горы. Наше уникальнейшее место, которое тоже будет нарушено, поскольку монумент предполагает достаточно мощный строительный постамент, ступеньки и окружение. Смотровая площадка – это часть университетской площади, которая создавалась как эспланада от главного здания МГУ к центральным Лужникам стадиона. Так вот, одна цепочка нарушений законодательства повлекла другие грубейшие нарушения законодательства о культурном наследии, об охране природы. И еще я хочу сказать, этот год – это не только год, связанный с юбилеем князя Владимира. Это 260-летие МГУ, это 70 лет Победы. Мой отец в 45-м году был демобилизован. Он осенью поступил в Московский государственный университет в 45-м году. Учился он на Маховой, на юридическом факультете, но вместе с другими фронтовиками участвовал в сооружении главного здания МГУ. Там работали не только зэки, там работали и студенты. И для меня это место означает символ нашей страны, восставшей и выстроившейся вновь после Великой Отечественной войны. Это память о моем отце, о том поколении, которое создавало науку и, естественно, научные школы и гуманитарные. И я очень хочу, чтобы это место было сохранено как светское, любимое всеми москвичами место, и чтобы природная, уникальная ландшафтная среда осталась в том виде, в котором она была создана нашими великими советскими архитекторами.
И вот какие подробности об экологической стороне проблемы сообщает завсектором в НИИ природы Борис Самойлов.
Воробьёвы горы – эта территория имеет особый статус. Еще в 1987 году ей был присвоен памятник природы по инициативе геологов московских, потому что это уникальная по своему рельефу территория. Кстати, она очень опасна в эрозионном отношении, потому что она находится на юрских глинах, которые очень скользкие, и при каких-то дополнительных непроверенных нагрузках могут начаться сложные оползневые явления. Затем в 1998 году Воробьевым горам был присвоен еще один статус природного заказника. Дело в том, что на склонах Воробьевых гор сохранились высоководростные широколиственные леса. Здесь, всего в нескольких километрах от Кремля, сохранился полноценный лес. То есть под пологом деревьев мы не просто травку можем наблюдать, мы там видим лесные травы, где растут ландыши, где прекрасно возобновляется древесная растительность. Есть подрост перспективный, подлесок, там живут лесные птицы. Конечно, какие-то дополнительные туда объекты размещать, строительство, это просто, с одной стороны, нарушение закона, с другой стороны, демонстрация низкого культурного уровня руководства нашего города. То, что сейчас вообще происходит в Москве с особо охраняемыми природными территориями, вот мы все, кто занимается проблемами охраны природы Москвы, расцениваем как, по сути дела, надругательство над природным наследием Москвы. Это свидетельство того, что Москва, в общем-то, деградирует как культурная столица. И я думаю, научная и культурная общественность Москвы должна предложить какое-то другое место.
Говорит Борис Самойлов, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Археология», которую ведет Сергей Медведев. Тема ее «Тварь дрожащая. Права животных в мире людей». Гости программы – зоозащитник Ирина Новожилова, философ Арсений Хитров, актер Леонид Ермольник и актриса Елена Папанова. Но я с вами прощаюсь до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».